и изобретательность,
как говорит Бог,
первого романиста состояла в том, что он понял, что поскольку в аппарате наших эмоций самым существенным элементом является образ, и поняв это, он ввел упрощение, которое состояло в том, что просто и прямо элиминировать реальный персонаж. То есть ввести вместо него фиктивный романтический персонаж. И даже пояснять, почему это улучшение дел, почему мы тогда что-то начинаем видеть. Я говорил вам уже, что когда я рисую что-то, я рисую не то, что вижу, а рисую, чтобы увидеть. Это ясно? Дышу вам последний. Мы остановились в прошлый раз на проблеме впечатления или особого рода какого-то восприятия. Ну, естественно, что слово впечатление, восприятие или импрессия, импрессион связано всегда в наших головах с привычными ассоциациями, которые навеяны критической литературой об импрессионизме, о модернизме, о современном романе и так далее, и так далее. Вы знаете, что в этой литературе впечатление, слово впечатление идет всегда в контексте слов мимолетное, вот то, что то мгновение, которое сейчас и которое нужно ловить, имеется в виду мгновение нашей психологической жизни или нашего восприятия. Имеется в виду какая-то внутренняя субъективная игра воображения, связанная с этими мгновениями у человека, ассоциации, которые развертываются, завязываются, психические ассоциации у человека, поток сознания и так далее, и так далее. Все те слова, которые я сейчас сказал, никакого отношения к делу не имеют. На самом деле, Пруст, как и многие другие, как и Джойс, скажем, как Фолькнер, как Вирджиния Вульф, и еще я могу назвать, и по ходу я буду называть других людей, которые связаны внутренне с Прустом, связаны с его жизненной задачей, которая стала жизненной задачей многих художников в 20 веке. Эту жизненную задачу я определял вам так, что если в 20 веке общество смещались к рабству, то художники смещались к героическому искусству. Вот такой был разрыв между одним и другим. То есть художники смещались к героическому искусству именно потому, что что-то происходило в обществе. Они воспринимали это как закат или угрозу свободе. И им ничего не оставалось, как попытаться быть героями. А героями быть сложно. Я сейчас, так чтобы вы понимали, понять то, что я говорю, здесь нетрудно, а чтобы максимально у вас большее количество ассоциаций было в голове, и чтобы вы увязывали бы разные культурные темы одну с другой. Я сказал, что героями вы, конечно, вкладываете сразу психологический смысл, который, конечно, здесь есть, но я имею в виду и другой, более глубокий философский смысл. В философии героем называется человек, который полностью присутствует здесь и сейчас. или человек совершенный, который одновременен себе во всех своих частях. Дело в том, что человек психологический, эмпирический человек, он не одновременен самому себе. Одна нога или один палец у него в одном месте, а другой палец или другая нога в другом месте. Он разорван в действительности во времени и в пространстве и почти что никогда не присутствует там, где нужно присутствовать, не присутствует целиком. Ну, хотя бы, например, простой психологический пример неприсутствия я уже приводил. Ну, скажем, ты не присутствуешь, когда ты спишь. Тогда, когда нужно бодрствовать. Скажем, в греческой философии такой героизм всегда обозначался символом стояния, то есть вертикального человека. Не того, который по горизонтали рассыпан по точкам пространства и времени, а тот, который собран, полностью собран. Ну, а полностью собран – это непросто. Есть такая, чтобы вы немножко и отдохнули одновременно, есть такая старая очень притча философская, античная. Ею часто пользовались для того, чтобы объяснить, что такое философия. Солон, вы знаете, это древнегреческий мудрец и оратор, как-то встретился с Крёзом. А Крёз — это один из легендарных, сказочно богатых царей древности. И Крёз, ощущая сам себя очень счастливым, потому что он был сказочно богат, владел царством, спросил, будучи уверен, что сам-то он счастлив, спросил у Солона, как ты встречал ли когда-нибудь счастливого человека? И что такое счастье? Солон на это ему ответил, что ни один человек не может сказать, что он счастлив, пока он жив. То есть он имел в виду, что человек есть, что я скажу так, что человек не весь целиком присутствует в человеке. Он весь как-то распростерт по более широком пространстве, и ты никогда не знаешь, когда и где на выставленную тобой ногу или руку кто наступит. К этому греки добавляли такую байку, что во время Олимпийских игр, которые в те времена действительно были олимпийскими, два брата, юноши, победили во время соревнования колесниц. А для греков победа такого рода, спортивная победа, как и какой-нибудь другой подвиг, всегда сопровождалась словом «ореол». Ну, ореол, вы знаете, не случайно потом этот ореол перекочевал в икону, такое изображение. Ореол – это... Что такое ореол? Это ореол, внутри которого человек полностью собран. То есть какой-то круг, который охватывает или вбирает в себя человека целиком и завершает его. Он полон и завершен. Вспомните еще и толстовскую проблему, о которой я вам говорил, о завершенности смысла. Вот я, это не пояснение, а просто, чтобы ваша мысль скакала в разные стороны, и так она, вернее, будет тянуть нити нашей жизни. И вот эти два брата, увенчанные ореолом, они свершились. И на вершине этой своей славы, утомленные своим подвигом, они заснули. И пока они спали, их мать взмолилась, чтобы во время сна, пока они не проснулись, или выразимся иначе, пока они не вышли из своего ореола, который их замкнул, чтобы они, Бог их взял к себе, то есть чтобы они умерли. И Бог, какое-то божество, вняло молитвы матери и они ушли из жизни. Иными словами, здесь символ смерти есть указание на нечто, что невозможно, пока ты жив, но что совершается в какой-то момент, называемый смертью. Но когда мы мертвы, мы не обладаем тем, чем обладаем, только тогда, когда умираем. То есть мы завершаемся, когда умерли, а будучи мертвыми, мы этого не имеем. К тому же мы не знаем, когда мы умрем. И поэтому обратный отсвет смерти или символа смерти, или нашей устремленности к смерти, в этом смысле, не в психологическом смысле, я хочу умереть, как часто упрекают экзистенциалистов в 20 веке, что-то они вот больны манией смерти и так далее. Это все ерунда. Это просто тот, кто говорит, это не понимает, о чем идет речь, поскольку там, где идет об этом речь, упоминается слово смерть, говорится о направленности к смерти и так далее, и так далее. Дело в том, что обратный отцвет, как я сказал, этой смерти, суда, собирает нашу жизнь в той мере, в какой мы ее можем собрать. Значит, вот это вот героическое совершенство, оно, как видите, вы непростая вещь. Оно есть явление человеческой зрелости, или акме, как говорили греки, но его нельзя ни продлить, ни повторить. Ни продлить, ни повторить. Так что вот это разъяснение просто к слову, которое я употребил в обороте героическое искусство. Оно означает, что просто, что люди хотели средствами своего искусства быть, присутствовать полностью и целиком там, где речь шла о их жизни и о их судьбе. И не быть рабами рассеянного состояния. Я вам еще дам такое пояснение. То есть я, короче говоря, сейчас поясняю вам этический или гражданский смысл тех абстрактных и, казалось бы, философских или эстетических рассуждений, которым мы предавались в прошлый раз и до этого тоже. Как видите, здесь нет у меня различий между этикой, эстетикой, между философией и эстетикой и так далее. Значит, мы фактически установили, повторяю, этический, гражданский смысл наших рассуждений. Или то же самое я могу сказать так, метафизический смысл наших рассуждений. И тем самым мы фактически уперлись в проблему ведь свободы и гуманизма. А вы знаете, что искусство, та разновидность искусства, которой принадлежит Пруст, как Джойс, как Вирджиния Вульф и так далее, обычно упрекается эта разновидность в том, что она отказалась от идеалов гуманизма. Или разочаровалась в них, считая их невозможными, или отказалась от них. В действительности, да, конечно, произошел отказ от традиционного гуманизма, то есть от традиционного образа человека. Как такого существа, который следует каким-то высоким нормам и идеалам. Просто по одной причине произошел этот отказ от традиционного гуманизма. По причине глубокого осознания, что в действительности человек человечен не путем следования идеалам и нормам. Что норма или идеал в той мере, в какой они выполняются, потому что человек им подчиняется как чему-то, что приходит к нему извне, нормы культуры, это тоненькая пленочка на вулкане, который очень легко эту пленку может разорвать. Ну, об этом еще Ницше предупреждал европейскую культуру в конце 19 века. Это предупреждение осталось в силе и в 20 веке. Что имелось в виду? А имелось в виду, что если человек полый, то есть пустой внутри, и не из его корня, вот того, который я назвал невербальным корнем испытания, если не из невербального корня испытания выросли идеалы, то этим идеалам грош цена, и они рухнут в бездну распада и хаоса. Ну, как и случилось, вы знаете, была Первая мировая война, потом была Вторая мировая война. Следовательно, человек оказался проблемой в этом смысле слова. А мы установили простую вещь, даже просто анализируя восприятие, или то, что я условно называл топологией того, что мы можем видеть, понимать и так далее, и так далее. Помните, я говорил, точка такая-то, к ней нельзя прийти, или в нее ничто, ничего не входит, и так далее, и так далее. Все эти вот такие квази-ученые слова я употреблял. А мы установили какую вещь, я сейчас ее напоминаю, что в познании испытания или впечатления, вот это, о которых мы говорим, нет царского пути. То есть никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и так далее. А если так, то страдания, любовь, ненависть и так далее подчиняются определенным законам, которые мы, как неумолимую орбиту, должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе Пруть, можно назвать так. Он не антигуманистический путь. Он путь восстановления действительного облика возрожденческого человека, то есть человека, который один на один с миром и должен проделать испытание, в котором нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно имеет уникальную ценность или бесконечную ценность. Кант называл это бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь только мое или ваше. Нет лиц, заданных нормой, нет лиц, заданных идеалом и так далее, и так далее. Так вот, это путь, будем называть так, путь индивидуальной метафизики. Или путь вот той индивидуальной этики, назовем так, я сказал, этический, гражданский смысл мы выявили. Это путь индивидуальной метафизики. То есть путь испытания мира так, чтобы в этом мире был возможен я, как самостоятельная, автономная инстанция, как лицо. Это и есть метафизика, метафизический акт. То есть каков мир и каким должен быть мир, и какова реальность, так, чтобы было бы возможно, чтобы в этом мире был я вот с этой моей претензией, этим моим требованием, этим моим испытанием, уникальным и невербальным. От этого никто ничего, никого не может избавить. Вот, например, еще один человек, которого я хотел назвать, который может вам оказаться ближе, чем Пруст, потому что Пруст все-таки это роман, а вы, кажется, больше склонны к кино и к театру, так это тоже глубоко родственный Прусту человек, родственный по типу испытания, по типу мучений и проблемы, которые он решал средствами искусства в своей жизни. Это французский актер и режиссер, и скорее известный как теоретик театра, ну, теоретик возьмите в кавычки, это Антонан Арто, который начал то, что он начал, как и в 1922 году, а в 1922 году как раз умер Пруст. И я бы сказал, по моему глубокому ощущению, и то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность, такое ощущение, что в момент, когда умер Пруст, его душа переселилась в совершенно другого человека, в Арто, и в совершенно другом материале, все то же самое проделывалось заново. То есть тот же самый внутренний метафизический поиск.